보다. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Новые люди, новые рассерженные, хипстеры, хомячки и пингвины. Путинское поколение, поколение Y, невидимые люди. Как только не называют их писатели, социологи, культурологи, а только ясности от этого все меньше. Займемся описанием, не побоюсь, культурологического феномена нового поколения, про которое сначала говаривали, что оно потерянное, а после акции за честные выборы либерально настроенная часть населения воспряла духом, решила, что не все потеряно, и принялась арьяно обсуждать, а кто все эти люди. И вот тут возник вопрос, а действительно, а кто они? Ведь вышли на площади и просто оказывали поддержку митингам в других городах России люди самых разных взглядов, возраста, социального статуса и так далее. Попробуем сегодня разобраться в этом. Я пригласила как раз людей самых разных взглядов, статуса, возраста, пола, профессии, достатка. Итак, у меня сегодня за круглым столом Виктория Мусвик, художественный критик, Илья Фибисович, блогер и переводчик, Ольга Маховская, психолог, Андрей Лилявин, продюсер, бизнесмен, Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Елена Фортуна, руководитель благотворительного фонда «Родные люди». То есть люди самые разные. И, Виктория, я, скорее всего, задам первый вопрос вам и объясню, почему. Потому что я прочитала вашу статью, которая так и называется «Невидимые люди», и поняла, что это как раз о том самом поколении, которое мы никак не могли определить, а что это за люди. Кто-то говорит, что это хипстеры. Там Тина Канделаки сказала, что вот такое вот выросло замечательно путинское поколение, чем навлекла на себя гнев многих блогеров. Кто эти люди для вас?
Для меня это достаточно, в общем-то, может быть, простой вопрос. Это люди, которые меня окружают, с которыми я общаюсь в Москве, в других городах. Да? Это не какое-то конкретное поколение, там, статус, возраст. Может быть, это просто граждане страны.
То, что все граждане, или вы как-то выделяли, на улице подойдет к вам, я не знаю, там, прохожие случайные, он будет из этого поколения, ну, вот из этого...
Из этой группы,
которую вы описали,
ну, наверное, нет? Если с ним поговорить, как-то это выяснится постепенно.
То есть это все люди, вот вы считаете?
Ну, я не считаю, что это все люди, но, может быть, люди с какими-то ценностями,
есть делающие слово, которое их определяет?
Может быть, это люди активные, занимающиеся какой-то вот деятельностью общественной, я бы сказала, гражданской. Человек может ходить на митинги, или он может заниматься благотворительностью, или он может активно в соседской своей общине что-то делать. Да, это вот такие небольшие группы людей, люди объединяются в группы, но, как ни странно, когда вот они общаются между собой, кто-то может там заниматься детьми, да, благотворительностью, кто-то может чем-то совсем другим заниматься, но они видят друг друга как вот те, с кем им интересно, да, и те, с кем, как, ну, своих, это плохое слово, мне как раз не нравится, что у нас вот на своих и чужих
делят. Потому что, Илья, есть слово «наше», да, и когда Виктория говорит про то, что есть люди вот активные, то это в том числе и движение «Наше», это же тоже активные люди.
Это активные поневоле люди. Я с Викторией не согласен, если честно, и мне, наоборот, очень приятно, что...
Давайте свою точку зрения.
Только малая часть тех людей, которые я видел на Чистых Прудах, на Болотной площади и в Фейсбуке, в котором в основном живу я, это мои люди, да, там есть 1000 людей, которых я вижу, которые мои или знакомы мне через кого-то, но я не вижу остальные 50 тысяч. Я живу в Фейсбуке, кто-то живет ВКонтакте, кто-то в Одноклассниках, кто-то на блогах Mail.ru, сверху это может видеть только Бог или КГБ, но КГБ плохо работает, как мы понимаем, в последнее время,
ФСБ и не видит. ФСБ сейчас, а не КГБ.
Неважно.
Одна и та же организация, да.
Мне кажется, мы плохо понимаем, кто эти люди, они не все активные совершенно. Сейчас как раз очень интересным образом что-то происходит вот с этой серой зоной, не серой массой, а серой зоной между людьми, которые заведомо активные, людьми, которые заведомо пассивные, и людьми, которые заведомо активные, но не так, вроде наших. И вот это, по-моему, сейчас самый интересный процесс. Там много наших друзей и знакомых, но мне кажется, было бы совершенно неправильным предполагать, что там в основном они. Это какие-то совсем другие люди, которых мы раньше не видели, какие-то другие лица в Москве, которые я не подозревал, что там существуют. И я, может быть, один из тех людей, который считал, что это потерянное поколение. Там очень много молодежи, это, по-моему, совершенно очевидный факт. И у меня, я довольно активный социально-политический человек всегда был, сколько есть лет. И мне в последние годы казалось, что как-то все это не очень хорошо, и молодые люди ведутся не как молодые люди, а как-то...
Апатично, вы имеете
да.
в виду, да?
И да. мне кажется, это все либо сломалось, либо вышло на поверхность, а я этого совсем не понимал.
Ольга, так что это за люди? Вот как вы считаете, как вы оцениваете?
Ну, я просто есть исследование, что это за люди.
Как психолог, расскажите.
С точки зрения социального психолога, все-таки происходит сейчас слом поколений у нас на глазах, потому что действительно социологи показывали, что последнее перестроечное поколение, оно очень апатично, индифферентно, оно, это пофигисты, в смысле ценности это очень низкий уровень и так далее, и из них ничего не получится. Но сейчас на площади выходят, условно говоря, их младшие братья. Это другая поколенческая когорта. Они действительно социально активны. И для них важен их личный проект. Они связывают свою жизнь, на мой взгляд, с Россией. То есть это не иммигрантские настроения. Здесь так все фигово, не уехать ли мне. Но эти хотят строить. Эти не хотят революции. Поэтому они конструктивно настроены. Насколько они могут быть в этом возрасте. И при этом, повторяю, они очень русские люди. Это такой патриотизм не фанатичного плана, а патриотизм скорее от истории своей семьи. Вот реакция Ильи, знаете, она меня немножко насторожила, потому что мне казалось, что блогеры люди более дружелюбные, и они так не шифруют наши, не наши. То, что вы показали.
Разные.
Вот. Ну, тем не менее, разные. Интернет-сообщество, мне кажется, что они более открытые и дружелюбные в общении, и в этом их сила, безусловно, чем предыдущие поколения, которые отличались всегда подозрительностью. И мне кажется, что вы переживаете сейчас такой этап своей собственной социализации, когда вы видите людей, невидимых, говоря вашим языком, да, языком Виктории, прежде. Но они были всегда, они тоже были в том же интернете, просто вы их не замечали. Игнорировать их не удастся, с ними нужно немедленно знакомиться и договариваться, на мой взгляд. Как вы считаете? Вот
давайте
вы
мы дадим Илье ответить пару реплик буквально и подключим тогда Андрея к разговору.
Знаете, очень неудачное слово «блогер». У нас полстраны блогеры, все чего-нибудь куда-нибудь пишут, поэтому я не хочу ни в коем случае ни
не
за какой
полстраны,
интернет.
По статистике процентов 10-15 тоже давайте не преувеличивать.
Это тоже важная тема нашего разговора. Вы знаете, я довольно долго живу в интернете, как и многие из тех людей, которые сейчас вышли.
Ну, не 100 же лет.
Оль, давайте ему послушаем. И нет 100 лет, к сожалению. Ему немного лет, особенно в России. И в этом самом интернете, который теперь всем кажется прогрессивным и, то интересно, конструктивным и мирным вот в этом всем движении, в нем не было этих настроений. Эти люди, конечно, они, может быть, и существовали, но невозможно существовать и вообще никак себя не показывать. Я совершенно не согласен с тем, что эти люди всегда были. Во всяком случае, у меня, как человека, который бы всегда был вовлечен и вообще в интернет, и в интернет политически, у меня этого ощущения нет совсем, но мы можем попробовать это сверить как-то.
Давайте, Андрей, с какой точки зрения вы согласны? Какую вы разделяете? Вы со стороны можете посмотреть, вы же не ходили на все эти митинги. Вот я уверена на 100%, вы делами занимались, это серьезными правда. Своими, вы работали, вам было не до этого, и в блогах вы, скорее всего, там не пишете, не сидите и не читаете. Вот что вы обо всем этом думаете?
Ну, вы знаете, здесь есть, мне кажется, такое большое количество смешения понятий, да, то есть если говорить о какой-то одной категории, да, то есть тогда можно обмениваться точками зрения по одной категории, а когда так немножко мы скачем, там,
то мысли
немножко растекаются.
Где все вот это вот, откуда этот то феномен,
почему мне кажется, что невидимые говорят? Люди, это потому что это все люди, да, это нет невозможности никого описать, потому что ни о чем разговор. Мне кажется, люди, которые ходят на митинг, это люди мотивированы совсем разными. Кто-то ходит туда исключительно как сходить на спектакль, да, для того, чтобы получить какой-то заряд эмоций. Кто-то ходит туда, потому что для них это работа. А кто-то ходит для того, чтобы высказать какую-то свою политическую позицию.
Ну вот 50 тысяч человек, которые собрались 10 и 24 еще. Вот кто
структура присутствия вот этих вот, мне кажется, трех этих категорий, я, к сожалению, определить не могу, потому что, так сказать, не занимался замером вот этих вот опросов. Вы с какой категории? Вы сюда просто, вам делать нечего, вы пришли посмотреть, как это все будет происходить, или там у вас работа такая, вам поручили и сказали, что будет выходной, или, может быть, премию получите. А третьи, которые сказали, такие, как моя мама, сказали, что я должна высказать свою позицию, я свободный человек, я русский человек, в этом я с вами абсолютно согласен, я знаю, меня услышат. Вот мне кажется, такие большие три категории, то есть, ну, я как-то таким образом структурирую, что ли, эту аудиторию.
Ирина, я хочу вас подключить к разговору, мы еще вас не слушали. Да, ну вот смотрите, какая интересная у нас дискуссия. Очень разные точки зрения, ну вот потому что люди все очень разные. А вы что хотите сказать? Кто пришел на площадь? И есть ли это поколение, и не только в Москве, а вообще в российских городах, которое можно каким-то одним словом назвать?
Ну, мне не кажется, что это одно поколение. Я думаю, что это смесь как раз очень разновозрастных людей, действительно пришедших, может быть, каждый по каким-то своим причинам. Я бы, наверное, вот я это вижу так. Невидимые эти люди, невидимые, собственно, кому? Активные люди невидимы кому? Невидимы власти, которая не хочет их в упор замечать. Это, на мой взгляд, очевидно. Потому что это неудобно, и как раз потому, что эти люди очень разные. И то, что эти люди умудряются делать что-то в разных областях, не благодаря той структуре, в которой мы живем, а скорее вопреки ей, это, на мой взгляд, тоже совершенно очевидно. То, что эти люди активизируются каждый в своей области, будь то бизнес, или пресса, или искусство, или какие-то социальные проекты, мне кажется, что это тоже, в общем, очевидно, что общество потихонечку просыпается от такого постсоветского летаргического сна, в котором оно, в общем, не то, что не по своей воле находилось долгие десятилетия. На мой взгляд, тоже очевидно. То, что эти люди невидимы, ну да, с официальных позиций скорее, а друг другу они вполне себе видимы. И то, о чем шла речь вот в начале нашего обсуждения, тот факт, что когда эти люди встречаются, они с интересом друг друга обнаруживают, хотя каждый, как правило, действует в какой-то, ну, довольно часто в своей такой узкой области. Мне кажется, что это тоже замечательный совершенно феномен, когда эти люди стремятся часто, будучи разновозрастными какими-то, не знаю, категориями или находясь совершенно в разных, может быть, даже социальных слоях, когда они пытаются друг с другом
взаимодействовать,
да, потому что именно их эта активность делает их близкими друг к другу. Ну, мне, как издателю, всегда приходит на ум такая история, когда ко мне пришел новый редактор работать, и, наверное, должна притвориться это такой очень короткой справкой. Мы когда начинали, в общем, было довольно трудно представить себе, что мы проживем без копейки денег со стороны 8 лет, не будучи, в общем, какими-то супербизнесменами, только за счет того, что, ну, хорошие книги хороших авторов, говорящие о каких-то очень, в общем, демократических, с нашей точки зрения, ценностях, будут так востребованы в стране, несмотря на отсутствие системы распространения для малых издательств и так далее. Мы вполне себе живем и продаемся все лучше и лучше, и это показывает мне вот абсолютно четко на то, что люди, которые нас читают, их становится все больше и больше, на темы, которые раньше считались табу с детьми и сами друг с другом хотят говорить через детей, через их литературу все больше и больше людей. Этого не делает государство, это делают там издательства, это делают журналисты, это делают и с удовольствием делают читатели, как выясняется. Так вот, когда ко мне пришла новая редактор, очень симпатичная девушка Валя Летунова, я ее не задала вопрос на засыпку, я говорю: «Валя, а как вы думаете, кто наши читатели?» Она так подумала и сказала: «Ну, я думаю, взволнованно, что это такой круг околоправозащитный». Я вдруг понимаю, что если мы продаем по 5000 экземпляров там 60 книг, которые мы пускаем в год, так это ж какой круг околоправозащитный у нас в стране потихоньку образовывается. В общем, меня это очень радует.
Напоминаю, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горелик. Новые люди, невидимые люди, мы уже, по-моему, определились с формулировкой темы нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня психолог Ольга Маховская, главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахунова, продюсер-бизнесмен Андрей Лилявин, художественный критик Виктория Мусвик, блогер-переводчик Илья Фибисович, а также Елена Фортуна, руководитель благотворительного фонда «Родные люди», которую мы еще не слушали. Елена, Ирина рассказывала про свои отношения с властью. А как вы это государство оцениваете? Вот лишь бы оно не вмешивалось в ту сферу, в которой вы сейчас работаете, и действуете вопреки ему, или, наоборот, хотелось бы ждать поддержки, помощи от государства, но не приходится?
Что я хочу? Я, во-первых, хочу немножко уточнить. Я не руководитель фонда, я руководитель журнала и сайта «Родные люди». Я, скажем так, творческий руководитель наших проектов. Руководитель – это мой супруг. У нас такой семейный, скажем так, фонд насчет государства. Наш журнал «Родные люди», он посвящен теме приемного родительства. И если говорить о новых людях, я бы, конечно, несомненно сказала, что у нас выросло сейчас поколение новых родителей. Причем я бы сказала, что оно не то чтобы выросло, оно выкристаллизовалось за последнее время, потому что, ну, то, что я для себя определяю как категорию новых родителей, прежде всего это, ну, поколение приемных родителей. Им сейчас где-то, ну, в районе 30+, от 30 до 45 лет. То есть это как новым поколением не назвать, но, тем не менее, вот они сложились именно вот за годы той власти, которая у нас в последнее время присутствует. Не без участия этой власти. надо сказать, потому что большой интерес к теме усыновления, к теме нахождения вообще детей в сирот в семье, не только усыновленных, но и подопечных и так далее, она стала очень ярко прозвучала, когда был объявлен год семьи. Соответственно, очень большой был всплеск семейного устройства в это время. И, в принципе, эта власть достаточно много делала для того, чтобы эта тема как-то развивалась. Но другое дело, что у нас как-то страна, привычная к лозунгам, пропаганде и так далее, да, может быть, это делалось все не очень корректно. Лозунги повесили, давайте вот детей усыновлять, какой ужас, у нас много сирот. Почву для этого не подготовили. И что касается вот связи нашего проекта с властью, тут очень такая двоякая ситуация. С одной стороны, нам бы хотелось этой поддержки, конечно, потому что у нас проект социально значимый. Скажем, наши журналы используют многие школы приемных родителей, а со следующего года подготовка приемных родителей будет обязательным для оформления документов на усыновление, на опеку и так далее. Но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что значит связываться с нашими чиновниками. У нас, скажем, полгода занял процесс договоренности с одним из министерств образования областных о том, чтобы мы просто раздавали им бесплатно свои журналы для опек, чтобы они доходили там до конкретных людей, будущих усыновителей, опекунов. То есть это все делается очень долго и натыкается на какие-то, ну, препоны совершенно непонятные, когда просто хочешь сделать что-то хорошее, да, при какой-то минимальной поддержке. Мы сейчас этот проект делаем практически целиком на собственные средства, хотя мы там, ну, далеко не миллионеры. Вот 2 года мы в таком режиме существуем. Дождаться какой-то поддержки власти, ну, честно говоря, с каждым днем это все более призрачная какая-то такая надежда. И, ну, придется выживать как-то своими силами. Очень сложно объяснить людям, что вот то, что делаем мы, оно там, ну, несколько важнее и правильнее, чем отвозить конфеты в детские дома, чем занимаются, в общем-то, практически многие люди. Но не могу не отметить, что стали появляться другие направления благотворительности, помимо вот тупого вкладывания денег, гуманитарной помощи, так сказать, стали развиваться проекты, в том числе наш, которые помогают в каком-то смысле предотвратить эту проблему социального сиротства.
Елена, вы очень социально активна, я слышу, но и аполитично. Вы ходили на митинг или нет?
Нет.
Поддерживаете или нет?
Вы знаете, я поддерживаю, но дело в том, что в нашей стране никогда невозможно сказать, чем закончит тот или иной митинг. То ли будет все вот так вот мирно и хорошо, как было 10 декабря, то ли разгонят с автоматами. У меня 3 усыновленных детей, я просто не имею права рисковать тем, чтобы они остались снова сиротами. Вот и все.
Угу,
и я знаю, что, да, что многие родители как бы из тех же соображений, в общем, туда не пошли. Это просто риск. Семья важнее.
Понятно, спасибо. Ну, да. Виктория, смотрите, человек социально активный, видно, вот он в своей сфере, он не безразличный. Это яркий представитель невидимых людей или нет? Относится ли она к вот этому вот, условно говоря, поколению, про которое мы сейчас рассказываем?
Для меня, безусловно, да. Я, конечно, не свожу это все к поколению, и я не согласна с тем, что это там обтекаемый такой разговор, да, философский, или там это только речь о Москве нужно вести. С чего для меня началось вот, собственно, знакомство с этими людьми, с личных каких-то ощущений? У меня возникли ощущения там пару лет назад, может быть, 3 года назад, что люди вокруг стали там поактивнее, что общаться стало попроще, что проходит вот это вот чувство какой-то подавленности, задавленности, да, что подруги мои активно очень участвуют в благотворительности. Собственно, я не могу сказать, что я очень была социально активна. Я стала тянуться за ними. То есть я была журналист, конечно, я там писала статьи, но вот у меня подруги делают гораздо больше. У меня одна из подруг, которой вот я писала, она помогает там и пожилым, она усыновила ребенка. То есть вот я, меня стало интересовать, так ли это только в Москве.
И вы стали ездить по городам?
Ну, я езжу-то по работе довольно много, общаюсь там с людьми, потому что я про фотографию в основном пишу, а среди фотографов очень много активных людей, социально активных, и, во-вторых, это довольно массовое занятие, то есть там не только интеллектуалы, просто разные самые люди. Ну, я имею в виду не с университетским, не только люди с университетским,
что,
скажем, образованием. Я вижу просто, что это происходит много в каких городах. Про деревню, конечно, я вот не могу сказать, и когда я стала, вот, я написала про эту статью, я стала просто общаться, я выяснила, что в Левадо-центре молодой социолог Денис занимается вот этой проблемой, он тоже это заметил, он провел там, нашел деньги на это, просто ему стало интересно, это только в Москве так или нет. Общался с этими микрогруппами, локальными сообществами в 6 городах. Вот в 6 городах оказалось, что тоже это все растет. Я общалась, он мне просто дал какие-то контакты, самые-самые-самые разные группы в разных городах. И там, не знаю, в Калининграде это там такая политическая скорее группа, там вот есть там такой клуб «Амберкант», вот они там собирают вместе, стараются тоже собирать.
Но вы мне перед эфиром говорили, что, оказывается, на женских форумах обсуждают.
На женских форумах.
Честность выборов,
на
что ли? на женских форумах,
да, да.
Я удивила, потому что, к сожалению, не хожу туда, на женские форумы.
Ну, я вот активно читаю одно женское сообщество, да, и меня удивило, что обычно там обсуждают, ну, что там отношения, как глаза накрасить, тоже довольно интересно для меня. Но вдруг вот оказалось, что, да, вот просто женщины, вот они пишут эти свои заметки, ну, то, что пост называется, да, в интернете, что вот, знаете, ходила наблюдателем, и в нем сейчас очень трудно, я сижу и плачу, потому что я очень устала, и мне не удалось отследить, а потом я смотрю вот, что, ну, мы подписали этот, как он называется, куда заносятся вот данные. Одно подписали, смотрю на сайте ЦИК, а другое. Вот я себя, ну, как бы обвиняю в этом. Все начинают ее успокаивать там, что вот... И, понимаете, это люди... У меня муж, мужчина, работает в организации, в крупной. Его удивило, что наблюдателями ходили хрупкие девушки. И тоже вот они это очень лично воспринимали, отстаивали свою позицию. То есть это люди, о которых он никогда бы не подумал, что они пойдут в политику. То есть, очевидно, это какое-то вот движение изнутри, оно не связано там с партией, с объединением, а просто вот, ну, надоело, хочется что-то сделать. И для меня вот эта вся деятельность, она не сводится ни к митингам там, ни вот к этой только деятельности. Это очень важная деятельность, да, но это у меня вот, я не знаю, у меня в доме так оказалось, я переехала в дом 3 или 4 года назад, и там очень, оказывается, соседская община очень такая теплая, и люди заняты тем, что они очень уже давно, много-много лет подряд, разных возрастов люди спасают там, ну, животных. Вот кто прибивается к дому, вот какие-то бездомные животные, их спасают, что-то там помогают друг другу. Ну, вот могу ли я их назвать там новыми людьми, например? Очевидно, нет. Очевидно, это какое-то продолжение традиции, может быть, такой вот кусочек. Я туда как-то влилась, вот. Знаете, я оплатила операцию кошки, и собрали со всего подъезда деньги. Я не ожидала даже. Люди там по 50 рублей несли, вот, пожилые женщины, чтобы как-то вот поучаствовать в этом.
Может
вот
такие... быть, их можно просто назвать с одним словом небезразличные?
Да, небезразличные. Вещи. Для меня это какой-то вот теплота, может быть. Меньше стала агрессия просто. Потому что вот про интернет я согласна, что это никакая не доброжелательная среда. Там очень много агрессии. Это аффективное такое пространство, как там психологи говорят.
Мне кажется,
говорят.
Как и в обществе. Нет?
И как и в обществе. Ну, это просто в интернете общества. Попроще еще агрессию проявить. Потому что там это анонимности, так сказать, не дадут по лицу сразу за это.
Мы,
да,
дадим Илье ответить во второй части нашей программы. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горели. Кто такие новые или невидимые люди? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Виктория Мусор, художественный критик, психолог Ольга Маховская, продюсер-бизнесмен Андрей Лилявин, Илья Файбисович, блогер и переводчик. С нами на телефонной связи главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова и представитель благотворительного фонда «Родные люди» Елена Фортуна. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Участники московского митинга на проспекте Сахарова приняли сегодня резолюцию с требованием проведения новых парламентских выборов и отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова. Среди других пунктов, которые были включены в документ, регистрация оппозиционных партий и освобождение политзаключенных. Выступавшие отмечали, что все эти требования выдвигались в ходе предыдущего подобного митинга 10 декабря, однако власти их не выполнили. Во многих российских городах сегодня прошли акции за честные выборы. Как передают корреспонденты «Радио Свобода», в Петербурге в митинге на Пионерской площади приняли участие около 5000 человек. В Нижнем Новгороде в ходе несанкционированной акции были задержаны более 20 активистов. Митинги с требованием отмены результатов парламентских выборов также прошли в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле и других городах. Призыв президентского совета по правам человека к главе Центризбиркома Владимиру Чурову уйти в отставку не имеет юридических последствий, заявляют в Центральной избирательной комиссии. Накануне на специальном заседании, посвященном нарушениям на выборах в Госдуму 4 декабря, совет выразил Чурову недоверие и предложил ему уйти в отставку. Крупный пожар, произошедший сегодня утром в складских помещениях на востоке Москвы, потушен. Пострадавших нет, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ранее отмечалось, что площадь возгорания достигала 2000 квадратных метров. Хозяину дома в Новосибирской области, на крышу которого упали части спутника связи «Меридиан», выплатят материальную помощь. Пострадавших в результате падения обломков спутника нет. По данным специалистов, радиационный фон в районе не превышен. Поиски других частей спутника продолжаются.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Новые люди, новые рассерженные, хипстеры, хомячки, пингвины, путинское поколение, поколение Y. Кто все эти люди? Тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня художественный критик Виктория Муцвик, продюсер-бизнесмен Андрей Лилявин, Илья Фабисович, блогер и переводчик, психолог Ольга Маховская, Елена Фортуна, представитель благотворительного фонда «Родные люди» и главный редактор издательства «Самокат» Ирина Балахонова. Мы закончили на том, что Виктория не согласилась, Илья, с вами, что все действие происходит только в Москве, и я дам вам ответить, потому что, ну, действительно же, если ездить по российским городам, видно, что какие-то процессы начинают происходить, пока только, наверное, в крупных городах, но уже потихонечку вот это течение выводит нас к тому самому поколению, я не знаю, или к тем самым невидимым людям, о которых мы сегодня беседуем. И вы это связываете с чем? С интернетом, с социальными сетями, ведь, скорее всего, да?
Вы знаете, или проблема еще в том, что мы не вполне понимаем, что мы обсуждаем, потому что мы параллельно обсуждаем несомненное развитие гражданского общества в стране.
Оно же разное.
А с другой стороны, мы обсуждаем локальную историю с тем, что у нас митинги и у нас волна протеста. Это две разные истории.
Вы думаете?
Да, вы считаете разные, да?
Я считаю, так, что это две разные истории. И я считаю, что мы не произнесли пока два важных слова, или, по крайней мере, произнесли их как-то вскользь. Про то, кто эти рассерженные, незаметные, вот эти вот люди, мне кажется, они граждане. Мне кажется, это принципиально важно.
Почему мы произнесли слово «граждане»?
Я очень хочу произнести слово «граждане» и еще раз его произнести. Это люди, которые вдруг почувствовали, что они граждане этой страны. У нас у всех есть паспорт, но граждане – это не паспорт, это некоторые еще обязанности и некоторые ощущения. Это самое разное отношение к этому паспорту. И мне кажется, что это в основном эти люди. Мы можем долго спорить насчет того, насколько они активные были изначально. Мы знаем, что, слава богу, сейчас действительно развивается гражданское общество. Я плохо владею цифрами и материалом, не знаю как, не знаю, лучше ли там, чем 5 лет назад, но развивается. Но я абсолютно продолжаю настаивать на том, что большинство этих людей так называемые неактивные из тех, кто пришел. Это люди, которые, большинство этих людей впервые пришло на митинг. А митинг – это психологически очень серьезная вещь для человека, который никогда на нее не ходил. Особенно в последние годы. Я хотел бы, у меня, видимо, такая роль несогласного хомячка в этой истории, я хотел бы не согласиться с Андреем, с его категоризацией людей, которые туда пришли. Три группы, которые ходят на спектакль.
Давайте мы их еще раз назовем, потому что у нас вторая уже часть передачи. Андрей, ну назовите еще раз эти три группы, про которые вы говорили.
Да, мне кажется, это группа, которую можно разделить просто по мотивации прихода на это мероприятие. Те люди, которые ходят на митинг, потому что их туда направили, потому что для них это работа. Вторые ходят на митинг для того, чтобы получить какие-то эмоции, которые ходят туда, как, ну, к примеру, в театр или для чего-то, для того, чтобы получить какой-то адреналин дополнительный. А третий – это реально социально активные люди, яркие представители как раз вот общества гражданского, которое, на мой взгляд, сейчас действительно развивается.
С чем вы не согласны?
Ну, я, разумеется, в первую очередь не согласен с людьми, которые ходят на работу. Я не знаю даже, как это обсуждать, но даже если предположить, что они ходят на работу, я хочу обратить внимание на то, что предыдущие 5 лет в стране на работу на митинги ходили человек по 500. И мне трудно представить, что они вдруг трудоустроились так удачно на какие-то газдеповские, соросовские деньги. Вот,
ой, не надо, на Радио Свобода газдеп.
Как и Радио Свобода, собственно, да.
Ну, значит, 300 из них на работу.
Сказал Владимир Владимирович Путин.
Да, и мне кажется, что большая категория этих людей – это вот те самые граждане. Я боюсь даже, я не социолог, а не политолог, но есть такая знаменитая вещь, ее часто к месту, не к месту упоминают, это пирамида Маслоу, да? когда люди удовлетворяют первые, первичные потребности,
но
а потом переходят наверх.
Колбасу уже получили люди, теперь им хочется свободы. Ну, вот слышали это, такие фразы, да? Про людей,
очень,
которые вышли на митинги.
Не очень люблю вульгарные формулировки, но дело, разумеется, и в этом тоже. Люди, что бы здесь ни происходило последние 10 лет, люди лучше стали себя чувствовать материально. И этот эффект, несомненно, чувствуется. Я бы хотел очень быстро закончить про Москву, поскольку толком мы про нее не сказали. Дело в том, что я думаю, что важнейшим катализатором вот нашей активности московской и российской, и зарубежной, что интересно, много кто где собирался последних двух недель,
да, являлось... Да, уточните, что вы имеете в виду по словам «зарубежная», чтобы не было разночтений.
Я имею в виду митинги, которые происходили, насколько я понимаю, где-то в 30...
Около посольств российских
в 30 или 40 городах. Дело в том, что были раньше нарушения на выборах, но их раньше, они раньше не висели в интернете. Люди увидели через 2 часа...
С интернетом связывают.
Я связываю эти вещи, с интернетом. Эти видео были сделаны в основном в Москве. Дело же не в том, что я утверждаю, что москвичи как-то лучше, сознательнее или что-то в этом роде, но отвергать роль больших городов было бы как-то странно, мне кажется, во всей этой активности. Эти видео снимались в Москве. Это здесь лучше организованные разные группы гражданских активистов или политических активистов, которые вот на работу ходят. И мне кажется, что спорить с этим странно. Вопрос, что это значит для всей страны, как это потом будет распространяться, это следующий вопрос. Но тот факт, что мы увидели все нарушения через 15 минут после того, как они были совершены, и привел, мне кажется, значительное количество человек на улицу 5 декабря, с чего и началось все то, почему мы здесь собрались.
Андрей, теперь я вам дам ответить Виктории, потому что Виктория тоже с вами не согласилась насчет того, что не о чего тут обсуждать, и все вот эти вот поколенческие дискуссии, это вопрос философский.
Я даже не знаю.
Ну, отстаивайте свою позицию.
Я отстаиваю свою позицию, потому что, ну, мне кажется, что мы все время как-то немножко меняем тему. Если тема все-таки на уровне, растет ли социальная активность людей, безусловно, растет. Вот, растет благосостояние, людям есть чего терять. Это еще одна из мотиваций, которые действуют. Они, конечно, хотят больше свободы, больше уважения того пространства, которое они создают сами. Вот, это, безусловно, является, безусловно, очень важным двигательным фактором. То, что таким образом развиваются новейшие технологии, мультимедиа и так далее, что позволяет интернет как суперпространство для общения, позволяет людям объединяться в группы, да, находить себе соратников, единомышленников. Да. И, безусловно, это является одним из очень важных таких факторов, благодаря которым люди получают реальные фактические возможности для того, чтобы, ну, отстаивать свои интересы, безусловно. И то, что, ну, растет, конечно, реально гражданская активность, и увеличивается количество людей этих.
Но вы ее не связываете с какими-то определенными поколениями, группами, людьми?
Нет,
просто вот она...
Нет, это просто время, это есть новое время, новые люди.
Ольга, мы начали с агрессивности.
Я не знаю, почему мы говорим про агрессию. По-моему, те, кто вышли на улицу, вели себя не агрессивно,
да,
и
да,
даже
да,
не заявляли о том, что они собираются проявлять, совершать какие-то акты вандализма. Я тоже удивляюсь, потому что вот как и Виктория, наблюдая, какое потепление происходит. Для психолога это прочитывается в том, что дистанция между людьми становится меньше, да, и чаще мы начинаем общаться, чаще тебя берут за руку или приобнимают, чаще тебя с чем-то поздравляют, они жалуются и так далее. То есть вот такое потепление и усиление неформальных контактов, в том числе с помощью интернета, оно происходит на глазах. А для России неформальные контакты чрезвычайно важны. Это то, что всегда было сильнее формальных официальных связей. И поэтому недооценивать это движение, которое, мне кажется, нарастает в геометрической прогрессии, я бы не стала. Появление его, нарастание его меня чрезвычайно радует. Но я все-таки связываю это с тем, что подрастает новое поколение, поскольку я человек, который занимается, пишет книжки для родителей. Могу сказать, что психологи внесли свою лепту наряду с издателями, которые сегодня звучали, в том, чтобы психологический уровень родителей, а, соответственно, и детей повышался. Это люди, которые с другой психологической культурой, поэтому они не будут громить витрины. И почему я говорю о молодых? Потому что сегодня они задают тон, сегодня они нас учат, как себя вести. Сегодня они показывают пример, как игнорировать отношения, которые строятся на ханжестве, на паранойе, на агрессии, жесткой иерархии. Это все уже для них прошлое. И интернет сформировал из них спонтанных, активных, оптимистично настроенных, деятельных и быстро договаривающихся людей. Повторяю, что нам есть чему у них учиться.
Виктория, но вот совершенно противоположное мнение, потому что вы мне говорили о том, что как раз молодые, они пессимистичные.
Да вы знаете, я не сказала бы, что оно противоположное. Молодые пессимистичны часто вот со студентами, да, когда общаешься или там с 20-летними, именно потому, что они уже по-другому настроены, да, то есть вот то, что вокруг происходит, для них уже неприемлемо, и отсюда появляется пессимизм.
Но какой-то. Вы с другим поколением связываете этих людей, не всё-таки?
Я не знаю, мне трудно здесь сделать какие-то вот такие выводы, я про свое поколение довольно хорошо знаю, тут я как раз вот с Ильёй хотела бы, может быть, там отчасти согласиться, отчасти нет. Про колбасу там то, что...
Про колбасу-то я сказала.
Да-да-да, ну вот обсуждала, что растет благосостояние, может быть, наверное, отчасти это так, но я вот вспоминаю, у меня, например, мама очень много занималась такой наблюдательской тоже деятельностью на выборах, там, в ельцинское время, и сейчас она отчасти разочарована, насколько я понимаю, но, вы знаете, тогда с колбасой было очень плохо, и в нашей семье было время, когда вот, ну, прям вот совсем было плохо, потому что...
Во многих семьях.
Мы многие, да, это помним, и тем не менее, именно в это время люди ходили там, что-то пытались делать, и я-то как раз, почему я говорю там про то, что 20-летним может быть сложнее в чем-то, да, потому что с одной стороны, они хотят перемен, с другой стороны, у них нет вот этого опыта. Сейчас он появился как раз благодаря митингу. Но вот 90-е годы, когда люди собирались тоже большими вот этими вот митингами по 100 тысяч человек, да, и было ощущение солидарности. И я, честно говоря, с этим ощущением, я за счет него питалась долгое-долгое-долгое время, пока вот сейчас снова вот это не стало нарастать. То есть это помогало не впасть в отчаяние. Что касается агрессивности интернета, среда действительно агрессивна, но, на мой взгляд, потому что, ну, вы посмотрите, но мне кажется, что здесь вот как раз вот это вот новое противостоит немного старому, да, вы посмотрите, вот я об этом и в колонке своей писала, и сейчас снова, вот люди вышли на улицы, да, они вышли, они не агрессивные, они там с белыми хризантемами, еще это, что мы слышим, что они, с разных сторон, причем не только от власти, как бы вот, ну, действующей, да, и от оппозиции, мы это слышим, и в СМИ мы это слышим, что они бандерлоги, хомячки, боязливые пингвины, овощи, пена. Это у нас разные люди говорили, да, включая там президента, но не только. Как можно про десятки тысяч собственных граждан вот так говорить? Я вообще считаю, что вот эта вот идея о том, что вот есть наши и не наши, вот наши они там такие-то, а это все вот пена, быдло, вот, ну, нельзя так просто делать. Вот в этом и есть агрессивность.
Так это агрессия власти, потому отношение к молодым или от агрессии молодых? Вот давайте определимся.
Я бы сказала, что это скорее агрессия, с которой мы имеем дело именно скорее власти, да, но власти в широком смысле. И власти средств массовой информации также. То есть власть вот как бы властных групп, да. Но это же не сейчас сложилось. То есть оно сейчас в каком-то смысле там усугубилось, возможно. Но это советского времени вещи, да. То есть я, например, там писала статью, почему у нас честных людей, честность там неценность. Я опрашивала тоже психологов и социологов. Это идет из советского времени. Как только ты в позиции там честный, отстаивающий что-то там, ты вот над тобой смеются, ты там сразу же вот выпадаешь из коллектива. Это очень старая проблема.
Сейчас начинает это меняться? Как вы считаете?
Мне кажется, начинает меняться. По крайней мере, я вижу по себе, что я начинаю задумываться над практиками собственной жизни. Вот, что делаю я? Я вижу, как другие люди начинают об этом задумываться. То есть, мне кажется, что это... Что-то, что, безусловно, начинает меняться, но что-то, чему нужна поддержка.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Новые люди, невидимые люди, кто они, тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Виктория Мусвик, художественный критик, блогер и переводчик Илья Фейбисович, продюсер-бизнесмен Андрей Лилявин, психолог Ольга Маховская, Елена Фортуна, представляющая благотворительный фонд «Родные люди», Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат». Ирина, вы упомянули, что делаете хорошие книги для хороших авторов и, скорее всего, скажете, для хороших людей. А кто вот эти вот люди? Все-таки книги, они необычные, они для определенных родителей, скажем так.
Да? Странное мнение, я с ним не согласна. Мы просто честно отбираем лучшие тексты, которые мы встречаем на полках в Европе, в Америке, в России, ну, или не на полках, да, если это вдруг неизданные какие-то тексты.
Но это сложные, это, серьезные
это темы,
социальные.
Это говорящие, да, о вечных ценностях, о каких-то, может быть, теперь мы это назовем демократических ценностях, но, в принципе, общечеловеческих, я бы сказала. Это тексты, которые, как нам кажется, должны научить детей мыслить самостоятельно, научить их быть честными по отношению к себе, ответственными по отношению к другим, и к себе тоже, и к обществу, где они растут. Но это же художественный текст, да, никакой такой вот как бы воспитательной или психологической единственно такой задачи они в себе не несут. Другое дело, что, как любое хорошее художественное произведение, оно, они, конечно, адресуются к человеку и пытаются сделать из него, может быть, лучше кого-то лучше, чем он мог бы стать без этих текстов. Вообще мы решили для себя, что хорошая книга – это книга, которую нельзя просто ничем другим заменить, но это довольно условное понятие, как мы все понимаем. Да? Поэтому, когда мы говорим «хорошие книги для хороших людей», я бы сказала «хорошие книги для тех людей, которые готовы открыться этим книгам и которые готовы говорить со своими детьми о тех проблемах, которые честно в них описаны, а эти проблемы мы встречаемся с ними каждый день в жизни повседневной. Это проблема предательства, это проблема любви или нелюбви, дружбы, ответственности за того, кто рядом. И, собственно, это просто попытка немножко разбудить общество, в котором мы жили, после того, как, в общем, как я уже сказала, как мне кажется, на протяжении многих десятилетий мы вынуждены были прятать свои чувства, и все то, что я сегодня слышала в этой дискуссии, меня тоже очень радует, потому что я согласна с тем, что растут, увеличивается количество неформальных связей, что люди становятся менее испуганными, потому что нам, надо сказать, было чего пугаться на протяжении 70 лет, которые мы прожили в Советском Союзе. И, может быть, это новое поколение, которое сейчас растет, да, возможно, они в достаточной мере накормлены и одеты, но мне кажется, что они прежде всего, не надо отдать должное все-таки власти, несмотря ни на...
Вы у меня с языка сняли вопрос, чье это достижение, времени ли, власти, высоким ценам на нефть.
В всем моем критическом отношении к тому, что сейчас происходит в стране, и к тому, что, в общем, кто сейчас стоит у власти, надо сказать, что мы знавали и худшие периоды, да, и у нас выросли дети, которые не знают, что такое жесткий контроль, которые не знают, что такое действительно КГБ в действии, которые не знают, что такое лагеря. И, в общем, спасибо. Это дети, которые там, помимо того, что они одеты и накормлены, они просто не так боятся, как все мы боялись. Мы, наши родители, и знали чего. И я думаю, что, с одной стороны, спасибо власти, с другой стороны, это все-таки очень долгие потерянные годы, можно было бы сделать больше, потому что эта власть себя представляет как власть демократическая. На мой взгляд, все невидимые люди, которые нас окружают, хорошие они или плохие, не знаю, но это люди, которые хотят жить по-другому. Мне очень понравилась фраза, не знаю, кто ее сказал, не помню уже, что это те люди, которые вокруг себя начинают строить какое-то общество и которые научаются и, в общем, хотят теперь, чтобы к ним относились с уважением. И я считаю, что это такое движение, на самом деле, надо отдавать себе отчет в том, что оно не просто российское. Например, буквально вчера мне позвонила моя подруга и сказала: «Ир, смотри, тут по Франс-Интер идет передача про такого дядечку Стефана Эссель, ему 93 года, он писатель, и он написал маленькую книжечку, которая называется «Возмущайтесь». И эта книжечка была продана за год тиражом в 5 миллионов экземпляров. Это очень удивительный, на самом деле, такой феномен, когда люди начинают возмущаться повсеместно социальным неравенством, каким-то поведением власти, которое действует исключительно исходя из каких-то коммерческих и таких очень, в общем, принципов наживы, не в состоянии как выполнить своих обязательств перед обществом и так далее. Это не только в России. В общем, я просто хотела за слово об этом сказать, чтобы вы понимали, что мы совсем не одни, но, конечно, с нашей историей и с нашими невидимыми людьми. Но таких много. Вот уже 5 миллионов, видите, читают книжечку «Возмущайтесь». И мы возмущаемся, как вместе с ними. Еще не читая этой книжки.
Спасибо, Илья. Ну, вас теперь к новым рассерженным надо причислить. И Фрина вот сказала про тех самых молодых людей, кто еще просто, ну, я бы это назвала, ну, непуганные этой системой советской, и, может быть, поэтому ведущий себя столь свободно. Согласны, нет?
Согласен отчасти, несомненно. Я думаю, что там у какой-то части сейчас молодых людей есть представление по книжкам и от родителей о советской системе, но, разумеется, это не то. Я не думаю, что у наших у поколения наших родителей было более живое представление о лагерях, все-таки.
Они не сидели в лагерях.
Мои отцы, мне кажется, все-таки уже, уже нет. Но дело не в этом. Не хочу быть рассерженным. Вернее, хочу, я рассержен, но я не считаю, это важная отправная точка. Люди были рассержены. Люди сейчас рассержены тем, что с ними произошло. Они рассержены тем, что их не уважают. Вот эта конструкция работает. И уже через неделю это не митинг рассерженных, вот этот вот митинг будет. Это будет уже что-то другое. Сейчас очень многое зависит от того, как люди будут себя вести. То, что они рассержены, мне кажется, это нормальная человеческая реакция и первый импульс. Дальше это не может быть так.
Важно, что вот из этого всего может получиться. С одной стороны, кто-то говорит, ну вот рассердились, встретились, поговорили, разошлись, а дальше Новый год, каникулы, праздники, ну вот и люди как-то вот понемножечку там затихает их вот это вот возмущение, ну и все сойдет на нет.
Ну, мне, во-первых, кажется, что на нет ничего не сойдет, а во-вторых, мне кажется, что это очень длинная история. Что сейчас важно, это сначала злобу и обиду, а потом желание показать свое несогласие и потребовать уважения к себе, ее нужно как-то преобразовывать во что-то более конструктивное и долгое. Это не неделя, и это, скорее всего, не несколько месяцев. Даже если Путин завтра сядет в вертолет и улетит, это огромная история, огромное количество привычек в масштабах всего общества. Это огромная работа, которую, мне кажется, сейчас готовы делать десятки тысяч человек. И мне очень интересно посмотреть, как эта работа будет проходить.
Андрей, как вы думаете?
Люди-то, конечно, посидят, разойдутся, может быть, на следующий соберутся. Вопрос не в этом, просто очень, мне кажется, что для меня, например, очень важно то, что новая энергия появилась в обществе. То есть все равно появилось новое ощущение, новый дух. Кто-то не согласен, там опять-таки разные мотивации бывают абсолютно у людей, но важно, что это есть. Важно, что сейчас есть какая-то новая струя, новое движение, новые возможности. И люди их будут реализовывать, и это единственный залог. Может быть, мы все равно когда-нибудь рано или поздно придем к правовому государству, к чему мы идем. Вот, это, наверное, самый главный вопрос создания равных условий жизни для всех, это создание единой правовой системы.
Вопрос, наверное, когда мы придем, да?
Да, этот вопрос, но очень хорошее наличие вот этой вот молодой энергии, очень хорошие ребята, сейчас растут молодежь, да, очень большое количество реальных социально активных лоботрясов. Ну, по крайней мере, я встречаюсь лично больше с такими ребятами, которые очень позитивны, энергичны, имеют свою жизненную позицию. Вот, мне нравится то, что есть вот эта сейчас энергия в обществе.
Елена, а что для вас, что вы бы хотели? Куда направить эту новую энергию? Что бы вы хотели изменить?
Да-да-да, я слушаю. Направить новую энергию? Ну, вы знаете, я вообще, наверное, человек такой, как вы правильно сказали, аполитичный. Я считаю,
что... социально активный?
Ну, социально активный, но, тем не менее, я считаю, что залог вообще новых каких-то базовых изменений в обществе, он в том, чтобы каждый просто честно выполнял свое дело. Потому что вот тут говорили, да, про честность, про то, что вот честность стала ценностью. Ну, почему это не было долго ценностью? Ну, на самом деле, я бы не переносила так на всех, да, всегда были люди, которые не тащили гайки с завода, на котором работали, которые всегда как-то, ну, жили просто честно, просто по совести. И я как бы за то, чтобы, ну, прежде чем идти на митинг, да, любой человек все-таки смотрел немножко внутрь себя, да, и понял, что он просто мог бы сделать для этого мира, чтобы он стал лучше. Просто тем, что он сам может этот мир изменить. Просто тем, что он будет вот, ну, как бы честным по отношению к себе, по отношению к другим и так далее. Мне кажется, это главное.
Спасибо, Ольга, с чем не согласна?
Мне кажется, что звучат какие-то конформистские, пораженческие настроения от социально активных женщин. Это меня просто потрясает. Вы знаете, говорит спасибо власти, когда у тебя за плечами выращенные дети, и ты никогда не получал никакой помощи. Эти прекрасные дети, они прекрасно образованы. Говорить не приходится. Мы учимся сегодня у детей, как себя вести. Мы учимся сегодня у них быть солидарными с группами, к которым мы не принадлежим, и завтра мы встанем рядом с ними. Я в этом абсолютно уверена, если у Ильи есть еще вопрос, завтра я приду и стану рядом с вами. Только потому, что это наши дети, и мы их просто так не сдадим.
Виктория,
вы знаете, я не согласна с тем, что это пораженческие настроения прозвучали вот у предыдущего, так сказать, оратора, потому что...
У Елены Фортуны.
У Елены. Мне как раз кажется, что очень важно смотреть на... Это люди, которые... Человек, который сталкивается с очень серьезными проблемами, причем постоянно, и отсюда может быть такой некоторый вот...
А вы считаете, что мы ни с какими проблемами не сталкиваемся?
Ну, это
не...
Вы знаете, люди по-разному сталкиваются. Это все-таки те, кто занимаются постоянно, там, скажем, с детьми, да, вот...
Да, я теми же самыми детскими проблемами занимаются.
Я вот хотела сказать, что нам нужно какое-то чувство общности, с одной стороны, наращивать, между поколениями, может быть, связь. Потому что для меня было открытием, что 20-летние, скажем, 30-летних не видят как вот контакт возможный, да, скорее как вот противостояние. А с другими городами, в Томске, например, люди что сделали, да, там они смогли отстоять свой деревянный центр, мэра отдали под суд, и человек, который возглавлял, можно сказать, один из тех, кто возглавлял это движение, стал сейчас главой департамента охраны культурного наследия. С чем он сталкивается? То есть он говорит, что вот бороться просто, но когда приходится делать, ты приходишь в эту систему, и там вот, вот все вот так вот хаотично, да, и нужно что-то делать, вот это вот тяжело. Нужно смотреть, мне кажется, на опыт других стран. У меня есть, например, приятель-волонтер в Германии, просто обычный человек в пожарной дружине. Выяснилось, что там даже не во всех городах есть государственная пожарная дружина, там это все силами волонтеров производится. Когда я его спрашиваю, зачем ты это делаешь, мне вот нравится чувство теплоты, что я помогаю, чувство общности. Мне кажется, надо вот эти вот связи постоянно наращивать и не замыкаться. Ну и какие-то активные действия предпринимать, то, что может делать, кто в меру сил, кто может, идет наблюдатель, может быть, кто может, делает что-то еще. То есть вот
чтобы что?
Чтобы постепенно менять общество, чтобы постепенно людей вот становилось с позиции социально активной больше. Я другого пути не вижу.
Да, для меня сегодня стало поразительно, что люди такие разные. Для меня, ну, честно говоря, необычная передача, потому что у меня все-таки люди бывают из одной среды, и я сегодня пригласила людей самых разных, и у них действительно очень разные точки зрения, и каким образом появилась вот у таких разных людей такая вот одна новая энергия. Для меня, конечно, ну, поразительно. Я напомню, что о новых людях, о невидимых людях я разговаривала сегодня с художественным критиком Викторией Мусвик, с блогером и переводчиком Ильей Фабисовичем, с психологом Ольгой Маховской, с продюсером-бизнесменом Андреем Лилявиным, с Еленой Фортуной, которая представляет благотворительный фонд «Родные люди», и с Ириной Балахуновой, главным редактором издательства «Самокат». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.